прочитаю отвечу на вопрос. Понимая важность благодаря здравому разуму человека, почему в Новом Завете Христос в заповеди блаженства не упоминает разумных, а чистым сердцем? Чистых сердцем. Ну, дело в том, что Господь упоминает, конечно, чистых сердцем, но еще он и кротких упоминает, да, которых разум чистый. Это чистые сердцем, а это и люди, которые как раз-то сердце полностью покорно разуму, а разум полностью покорный Богу. Почему не упоминается просто разумный? Потому что разумный без Бога человек, он гарантированно возгордится. Поэтому сказано, что знание надмевает, то есть надувает, а любовь наверное, строит, назидает. Поэтому разум безбожный, он, конечно, на самом деле является глупостью. Вот. И когда говорится об богодарованном разуме, говорится именно о разуме покорном Творцу, а не просто разуме, понимаете? Поэтому в Западе блаженства и говорит, когда блаженные чистые сердца, потому что они Бога узрят. Не сказано, что блаженные глупые, понимаете, да? Глупость – это не желание знать Слово Божие, не желание знать Откровение Божие, желание поступать по-своему, а не по-божьему. Отвержение Бога и Его воли. Это вот глупость. Она совершенно не зависит от IQ. Совершенно. Прообразом спасения и наследования Царства Небесного был вход в землю обетованную. Поясните прообразы Иисуса Навина и Халева, вышедшие из Египта, и Иоанна Богослова, и Енох, которые взяты живыми, пока не видели смерти. Спаси Христос. Ну, это же на самом деле очень долгая тема, конечно же. Иисус Навин, он ввел евреев в землю обетованную, и чтобы ввести евреев в землю обетованную, он и даже имя получил другое. Дело в том, что до разведки вот этой он имел другое имя. Он был Осией. А когда Моисей отправлял его на разведку земли обетованной, он сменил ему имя на Иисус. Таким образом, он показал, что в истинную землю обетованную ведет кто? Иисус как раз-то ведет, да? Иисус Христос. Вот, Халев – это образ христианина мужественного воителя, который всегда покорен Богу, и который никогда никого ничего не боится, вообще ничего не боится. Как Халев тогда не боялся, говорил, что что, пойдемте, великанов убьем всех, Бог с нами, что нам бояться-то вообще. Вот. И в результате он пошел и вошел в землю обетованную, 85 лет, когда ему было, он сказал, мы подошел к Иисусу Навину, говорит, помнишь, вот 45 лет назад нам пообещали, что мы войдем, вот мы вошли с тобой, мы с тобой единственные верные остались, из Египта вышли. Я до сих пор очень сильный, пойдем, дай мне какой-нибудь город, я его завоюю. Понимаете, не только не завоеванный город, дай какой-нибудь город мне завоевать, а? Вот. И он пошел, завоевал, понимаете? Вот как раз принцип какой, что Бог дает возможность. Надо, говорит, сделать и ничего не бояться. Вот принцип. То есть как раз-то признак пробуется то, что в Царство Божие попадают мужественные, так? А трусы туда не попадают. Вот. А почему-то Иоанн Богослов и Енох, которые взяты были на небо и пока не видели смерти, как относится к наследию Царства Небесного, я не очень понимаю вопрос просто. Нет, такого нет. Мы с вами начинаем читать 12 главу книги Откровения святого апостола Евангелиста Иоанна Богослова. Прошлый раз мы с вами слышали, как святой Иоанн увидел, что на небе открылся ковчег Завета Божия, что говорит об начале великого собирания народа Божия, да, который собирается вокруг Бога, чтобы вступить в Царство Божие. Тем более Иоанн слышал голос седьмой трубы, которая возвестила, что наступило Царство Бога, да, что Бог воцарился, принял власть свою. И вот здесь он видит знамение на небе. Явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами и луна, на голове венец из 12 звезд. Таким образом, Иоанн, он видит, ради кого Господь вступает во власть, да? Ради кого он наступает конец мира. Он видит знамение, то есть явление некое, описывающее цель существования мироздания. Он видит в небесах жену, облеченную в солнце, под ногами и луна, А на голове ее венец из 12 звезд. Это жена, это образ, это святая церковь, конечно же. Это, причем этот образ, он чрезвычайно распространен в Священном Писании. Не случайно апостол Павел говорит, что союз мужа и жены является образом союза Христа и церкви. Да? Церковь – вечная жена Христа. А в чем главное предназначение жены? Главная честь жены? Чем, каким образом удостоверяется, что факт свадьбы состоялся? Ну чем? Ведением хозяйства? Детьми, конечно, только детьми, так. Ну, понятно, хозяйство могут кухарку вести, может, так? Да? Верность. Вот, нет. Первую верность может у друга быть. Главное, что есть у жены, это дети. И вот как раз-то церковь, она является женой Христа, потому что она рождает ему детей от семени, которое является Словом Божиим. Поэтому апостол Петр говорит, семя есть Слово Божие. И вот Христос, он дает свое слово церкви, и церковь в ответ ему рождает детей. То есть, да, детей Божьих, которые рождаются в святой купели и вырастают благодаря деятельности церкви, да, чтобы попасть в небеса. И вот этот образ церкви как жены, он потрясающе красиво описан в книге «Песни песней» у царя Соломона. Сейчас прочитаю этот отрывок. Есть 60 цариц и 80 наложниц, и девиц без числа. Это 26 глава «Песни песни». Но единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, отличенной родительницы своей. Увидели ее девицы, превознесли ее, царицы и наложницы и восхвалили ее. Кто это блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? Я сошла в ореховый сад, посмотреть на зелень долины, посмотреть, спустились виноградные лозы, расцвели гранатовые яблоки. Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего. Здесь как раз вот описывается, что церковь как некая девица, да, единственная жена, которая прекраснее всех цариц, наложниц, из всех других попыток религиозных традиций, которые пытаются присоседиться к Богу, да. Бог говорит, что у меня только одна есть, единственная царица, которая прекрасна, которая обрестает, как заря, прекрасна, как луна, и светла, как солнце, и грозный, как полки со знаменами. Вот тот самый образ, который видит Иоанн. Он видит церковь во славе ее. Она облечена в солнце. Что это за солнце такое, в которое облечена церковь? Помните? Рождество Тот Христе Божий наш, воссия миру и свет разум. Да? И в небо же звездам служащий, звездой учахуйся, тебе кланяйся. Солнце правды, да? Солнце праведности. И тебе видите с высоты востока. Действительно, церковь есть одета в Христа, который является солнцем правды. Как и сказано было у пророка Малахии. И над вами, боящимися меня и трепещущими слов моих, взойдет солнце праведности и исцеление в лучах его. Христос есть вечное солнце праведности. И он одевает церковь собой. Как Бог одевается светом, как ризою, так солнце Христос одевает свою церковь. Недаром человек, войдя в церковь, как только он крестился, слышит какие слова? Елиться во Христа креститесь, во Христа облекойтесь. То есть человек, кто крестился во Христа, облекается во Христа как в одежду. Христос, как великая одежда, окружает церковь. Он облекает церковь ризой света. И церковь становится светоносной, одета в одежду Христа. Она, святая церковь, она стоит под ногами ее луна. Луна – это знак изменяющегося мира, влажного мира, да? Луна – это знак мира, который все время меняется, все время то уменьшается, то усиливается, да? То есть, который никогда не бывает постоянным, да? Который вечно бушует. Не случайно луна вызывает приливы, да? И вот поэтому, что значит под ногами луна? То есть, церковь выше мира. Часто мы говорим, что церковь вне политики. Вот в этом смысле да, понимаете, да? Церковь над политикой. Она над Луной, она над изменяющимися реками времени. Она стоит над временем. Она включает людей и выводит их за пределы времени. Она стоит над Луной. И, как говорит Мефодий Олимпийский, она рождает людей во влажной стихии, то есть в водах крещения, но она стоит над водами крещения, принимая в себя детей Божьих. И увенчана она венцом из 12 звезд. Я думаю, понятно, да, что это за звезды? 12 апостолов Христа. Потому что сказано, что разумные, обратившие многих людей к правде, сказано в книге пророка Даниила, они будут светить, как звезды небесные, на тверди небесные навсегда. Вот, собственно, это и сбылось. Да? 12 апостолов – это 12 звезд Христа, которые светят вечно на тверди Бога. И они являются короной и славой Церкви Божией. Они являются венцом той наградой, которую Христос возложил на свою невесту. И вот эта церковь, сияющая, сверкающая во своей божественной славе, она не пребывает просто в таком покое. И она имела в чреве и кричала от боли и рук и мук рождения. Вот интересно, да? То есть она пребывает в страданиях. Она пребывает в страданиях и в муках родов. Она пребывает в муках родовых схваток. Почему церковь пребывает в муках схваток? Потому что, хотя она стоит над временем, но она рождает детей Господа. Вот интересно, что почему знаком ислама является луна? Потому что если ислам, он весь на земле, так? Изменяющийся. Он пребывает в этом применяющемся мире, который он не имеет выхода к вечности. Да? В исламе нет таинства, знаете, да? В исламе нет возможности встречи с Богом. А церковь, она живет за пределами времени, хотя и во время, а из времени берет людей, но она пребывает в родовых схватках. Она рождает детей Божьих. Она кричит, испытывая боль и мучающийся, чтобы родить. То есть церковь всегда страдает и мучается, рождая новых детей. Как и апостол Павел, который чувствует эти страдания и муки церкви, он говорил: «О, дети мои, для которых я до сих пор в муках рождения, пока не изобразится в вас Христос». Действительно, церковь мучается, пока человек не станет праведным и святым. Многие люди думают: ну, я походил в церковь, ну там перестал, да, ну кому это, кому важно, там, хожу я в церковь или не хожу, понимаете, да? Ну, часто люди так считают. Но вот вы видите, что на самом деле это не так. На самом деле церковь Божия, невеста Христова, она мучается у каждого из своих детей. Каждый человек, который грешит, он грешит против церкви, он наносит боль всей церкви Божией. Да? Он усиливает ее родовые муки. Потому что церковь хочет, чтобы из человека тленного появился нетленный человек. Чтобы из человека смертного появился человек бессмертный. Она переделывает людей. Она рождает для Бога детей. А у нас часто считают, что никому там каждый человек якобы сам спасается. Но это не так, видите, да, церковь, она пребывает в таких постоянных муках. Она рождает все новых и новых детей Господа. Сейчас она пока в страдании, она порождает, мучается, порождая и формируя новых детей.
Можно вопрос?
Да.
А вот момент совершения греха человек является членом церкви, или он уже попадает автоматически
в грехи? Он ослабевает свою связь с церковью, но не отпадает полностью. Полностью даже анафематство не отпадает. Потому что иначе бы их перекрещить нужно было при принятии обратно.
Батюшка, еще вот хотела сказать, а наука всегда спорит с церковью, с учениями. Это молодежь особенно подвергнута.
Не надо, на самом деле, за науку. Наука разная бывает. Да. Наука бывает разная, не надо. Да. Вот. И об этом говорит и пророк Исаия, что мы мучились, страдали и рождали ветер. И спасение не получили живущие на земле. То есть это страдание, порождающее детей Божьих, оно предсказано было еще древними пророками. И у пророка Михея было предсказание об этом. Сейчас я прочитаю этот отрывок. В будет последние дни, говорит Господь. Гора дома Господа поставлена будет во главу гор, возвысится над холмами, и побегут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: пойдите, возойдем на гору Господа и в дом Бога Яковлева, и Он научит нас путям своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. Будет он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах, и перегуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча и не будет более учиться воевать. Но каждый будет сеять под своей виноградной лозой и под своей смоковницей, никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваоф изрекли это. Ибо все народы ходят, каждый во имя Бога своего, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. В тот день, говорит Господь, соберу хромающие и соединю вместе разогнанные и тех, на кого я навел бедствие, и сделаю хромающих остатком, и далеко рассеяны сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне до века. А ты, башня стада, холм дочери Сиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к дочерям Иерусалима. Для чего же ты ныне так громко кричишь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что у тебя схватили муки, как рождающие? Страдай и мучайся болями, дочь Сиона, как рождающая. Ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона, и там будешь спасена, и там искупит тебя Господь и от других врагов твоих. А теперь собрались против тебя многие народы и говорят: да будет она сквернена, и да насладится око наше на Сион. Но они не знают мысли Господа, не разумеют совета Его, и что Он собрал их, на, как снопы на гумно. Да? То есть здесь предсказывается пророком Михеем о том, что великая гора дома Господа, да? То есть Церковь Божия, гора, когда люди понимают, что встретиться с Богом, она будет поднята над всеми другими религиями, над всеми народами. В нее войдет множество других народов. И что она будет отделена от других народов, так? И она будет находиться в состоянии преследований и бедствий внешних всегда, так? И она будет выведена за пределы этого мира, и там будет спасена. Вот, а те народы, которые собрались против нее, думают, что сейчас мы все сделаем, да, мы уничтожим, они не знают, что Господь их специально собрал против церкви. Да, они выступили против церкви, чтобы явить свое зло. И чтобы получить от этого, за это воздаяние. Собрали как снопы на гумно, да, чтобы оттуда выколотить пшеницу. И вот. И каким образом происходит это роды, на самом деле? Сейчас немножко этот вопрос нужно остановиться, да? Роды начинаются с какого момента? С момента крещения. Человек рождается от воды и Святого Духа. Поэтому церковь страдает, когда люди готовятся входить в Церковь Божию. Вы знаете, да, церковь его переживает, потому что ему молится каждый раз. На каждой литургии молится об оглашенных, тех людей, которые входят в Божию Церковь. Чтобы дьявол не похитил их до этого. Люди рождаются от воды и Святого Духа в воде крещения. И начинается процесс их духовного вырастания, который сопровождается тоже мухами церкви. Потому что человек вроде как идет, начинает хорошо идти, а потом раз, и его враг сбивает, да? Он колеблется, его несет в разные стороны. И церковь от этого, конечно, мучается. Мы с вами знаем, что когда христианин грешит, то все ангелы Божии на небесах плачут, да, в этом человеке. Потому что грех христианина, он не сравним с грехом, например, нехристиан. Ну, понятно, да? Одно дело, а дитя Божие грешит, так, а другое дело просто там нерадивый раб какой-то. Как нерадивый раб, а чего другого ждать, собственно говоря, да? Ему ничего, кроме палок, не обещано. Вот, а христианину, христианин обещан царство, а он этим царством пренебрегает. Да, он выступает против Христа. Недаром видели, сколько раз видели, да, что и у Христа раны на руках открывались, да, на ногах, да, когда, вот, помните, икона нечаянной радости из-за грехов людей, христиан. Видели, что Богородица, иконы плачет, да, видели, может быть, кровь видели, да, из икон Спасителя сейчас и шла, да, в Екатеринбурге. Это как раз-то пример такой, как церковь страдает, да, церковь и сам Христос страдает в христианах. Более того, в Библии есть удивительный парадоксальный текст. Сказано, что сын не до конца покорен отцу, что он покорится отцу до конца только в день страшного суда. В этом говорит 1 послание к Коринфянам, 15 глава. Каким образом? Неужели он по божеству не покорен отцу? Да нет, конечно же, у них одна воля, так? Неужели он по человечеству не покорен отцу? Да нет, воля Христа, она всегда по человечеству, всегда покорна божественной воле, так? Но сын в ком не покорен? В нас. Понимаете? А Христос же в христианах, так ведь? Христиане облекаются во Христа в крещении, так? А они становятся плоть от плоти, кровь от крови Христа, так? И когда человек не покоряется Богу, таким образом в нем как бы получается, что сын не покорен отцу. И получается, что полная покорность сына отцу в христианах, то есть проявится только тогда, когда христиане соберутся в царство отца. Поэтому и сын Божий, он ходатайствует о детях Божьих, так? Он заботится о них, он не просто в далеких далях там пребывает, он непрерывно с христианами, как он обещал, я с вами во все дни до конца времен. Он над христианами как трясется, как курица над цыплятами, так? И Церковь Божия, она ведет свою работу и переживает о христианах. И чем больше человек ближе к Богу, тем больше он страдает. Ну, это понятно, да? Потому что страдание Бога за своих детей, оно в нем наиболее сильно проявляется. Поэтому и Богоматери, святые, они, будучи близки к Богу, они как раз-то очень переживают за христиан здесь живущих, так? Поэтому мы знаем, что как Богородица, да, покровительствует нам, да, как покровительствуют нам ангелы Божии, как покровительствуют святые угодники, они заболеют за нас. И это касается и Церкви Божией земной. Христиане должны, как сказано апостола Павла, страдать ли один из членов, да, страдают и другие. Радуются один из членов, радуются и другие. Поэтому и в хороших приходах не бывает как бы людей отделенных друг от друга. В хороших приходах не бывает, чтобы там одни радовались, а другие говорили, ну и ладно, радуются, пускай радуются, да. Не бывает, что у одного горе, другие скажут, ну ладно, там. По-нормальному должна быть взаимная поддержка, которая, конечно же, болезненна. Почему многие боятся, да? Почему у нас в русской церкви, например, мало хороших общин? А связано это во многом именно с тем, что люди боятся вступать в хорошие общины. Просто это больно. Понимаете, это реально больно. Тоже понятно, да, почему? Потому что люди в общину какие входят? Грешные больные, так? Но эти грешные больные люди, тем не менее, они дети Божьи, о которых и которых Господь заботится. А если человек не хочет вот эту боль Христа в себя брать, то он не получит и награды Христа, понимаете? Вот если человек не соумирает со Христом, не сораспинается с ним, то он не почувствует его воскресение. Как мы поем сейчас, да? Вчера с погребокся тебе в Христе, совстаю здесь, воскресу тебе. Сораспинался тебе вчера, сам я прославил, спаси во царство. Но если ты не сораспинался с ним вчера, как же ты с ним прославишься, так? Вот в Церкви Божией нет такого, что там человек сделал грех один против себя. Или, например, что человек сделал добровольно только для себя. Нет, конечно же, да? Люди, христиане, они никогда к этому безразлично не отнесутся. И уж не может быть такого, чтобы нормальный христианин радовался, когда другой человек грешит. Ну, это совсем понятно, да? И вот церковь, она страдает и мучается, кричит от боли и мук рождения. И вот, но она не просто кричит, да, в одиночестве. Он увидел второе видение. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, на голове его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3/3 звезд и поверг на землю. Дракон сей стал перед женою, которая надлежала родить, дабы, когда она родить, пожрать ее младенца. То есть Церковь Божия не только сама мучается, да? Вот, но перед ней стоит еще и некий особенный дракон. Кто это такой? Дьявол, конечно же, да? Поэтому и апостол Петр говорит, смотрите, бодрствуйте, потому что враг наш дьявол, как лев ходит, рыча, желая кого проглотить. Помните, он подходил к Богу Отцу непосредственно перед смертью Христа. Мы об этом знаем из Святого Евангелия, помните? Когда Господь сказал Петру, Симон, Симон, вот сатана просил вас, чтобы верить в вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, ты некогда обратившись, утвердишь братья твоя. То есть сатана, он ходит, он стоит рядом, он недалеко. Там ошибочное мнение, чтобы дьявол далеко и так далее, это обман, самообман, причем крайне опасный. Почему я считаю, что крайне опасна эта идеология, что, мол, там, давайте там говорить, что, мол, никакого дьявольского нападения нет и так далее, там, это ложь. Дьявол нападает на людей, на христиан. Он нападает, он рядом стоит. Но смотрите описание дракона. Видимо, было другое знамение в небе. И вот дракон большой, огненный, имеющий голов 7 и рогов 10. И на головах его 7 диадим. Вот почему у него такой страшный вид? Почему у него... Во-первых, почему он огненный? Он, потому что он весь переполнен гнева, и он очень любит кровь. Он кровожадный и злобный дракон. Левиафан, извивающийся 7-головый. Почему семь голов? Потому что он властвует через семь смертных грехов, про которые Господь говорил. Помните, что если человек, из человека выгнан демон, так, и уходит по пустынным местам, возвращается и находит пустым жилище сердца человека, он сколько берет с собой злых духов? Семь. Семь смертных грехов. Сможете перечислить? А ну-ка вас проверим. Давайте, я буду читать, вы перечисляйте. Так. А? Гордыни сказали. Так,
убийство.
Уныние.
Нет. Уныние. Нет. Значит, давайте. Клевета не относится к этим семи. Это подразделение. Так, сейчас. Так, гордыня, сребролюбие. Так, сластолюбие, значит. Нет. Это...
Чревоугодие.
Чревоугодие, так. Да. Блуд. Так.
Зависть.
Осуждение.
Уныние, гнев сказали,
нет?
Гнев не сказали, по-моему.
Гнев не сказали, да. Значит, блуд и, значит, смотрите, гордыня, блуд, чревоугодие, уныние, сребролюбие, гнев и, значит, и чревоугодие. Чревоугодие был, да. Так. Зависть, да, в обычных списках зависть бывает. Ну, зависть, да. Потому что есть другие варианты, там, если отделяется печаль от уныния, вот, но, да. Итак, вот, и все эти семь смертных грехов увенчаны коронами. Понятно, да, почему? Корона принадлежит кому? Победителю. Дьявол побеждает во всеми семи смертными грехами, то есть семью этими головами, он убивает людей. И у него есть много побед, поэтому у него корона на головах, так? Он многих победил. Вот, сам он кровавый, он красный, кровавый огненный дракон. Не случайно любимый знак сатаны, любимый цвет сатаны и любимое знамя сатаны какое? Красное знамя сатаны. Да, с пятиконечной звездой, как знаком сатаны, как известно. Вы знаете, да, пятиконечная звезда с одним рогом кверху, это знак Антихриста, да? А пятиконечная звезда с двумя рогами кверху, это знак сатаны.
Что такое серп и молот?
Серп убийства всех несогласных, молот строительства бесовского храма.
А ты... кого надо в доме поселить, когда вы вынесешь?
Духа Святого.
При крещении, да.
И благодать, дар, семь даров Святого Духа должны быть у нас. Вот, поэтому как раз-то вот отец Олег Сидеев очень любит говорить, что красный дракон – это, конечно, коммунизм. Это безусловно так. Но это на самом деле не только коммунизм. Это вообще, на самом деле, сам дьявол, который действует такой, через такую смертоносную силу. Кстати, интересно, что красное знамя – это был некий такой знак очень интересный. Это было, вот были такие, было такое движение маздакитов, в 6-7 веке в Иране, они воевали под красными знаменами. Вот. А идеология была какая? Об обчислении жен, об обчислении имущества, убийстве всех богатых и разрушении всех, убийстве всех тех, кто кланяется Творцу. Знакомая картинка, да? Это 7 век. Потом были такое движение катаров, которые, то есть чистых, да? Они, у них знак был до сих пор, остался красная пятиконечная звезда. Это 12 век. И так в течение всех веков та же символика идет всех сект, которые кланятся Люцифер. Вот именно они как раз-то проявляются вот через такую кровожадную силу. Так что нечего плакать об замене советского паспорта. Понятно, да? Итак, но вернемся. Сам сатана, он огненный, да? Он огненный, красный. Красный, потому что он пышет гневом и злобой. Он огненный, как говорит Андрей Кисаристский, по причине своего ангельской некогда природы, да? Вы знаете, что Господь творит ангелами своих духов и слугами своим пламенеющих огонь. И вот как раз-то сатана, будучи огненным изначально духом, а в книге про Эзекииля он описывается как огненный херувим, ходящий между огнистых камней, вот, он, будучи огненным духом, он при этом переполнен злобой и ненавистью, гнева. Поэтому, когда человек гневается сильно, как говорят? Человек взбесился. Чистый правда, да? Классическая дорога. Он осатанел, так буквально в смысле. Потому что гневный дух, дух зла в нем поселился.
Гневный человек может убить.
Да.
А почему вот именно 10, да?
А сейчас объясню, подожди, по 10. И вот, и у него 10 рогов. На головах у 7 дядим. 7 дядим мы сказали, что у него, почему рогов 10? Рог – знак силы. Так вот, и 10 рогов означает то, что сатана воюет против 10 заповедей. Его атака направлена на 10 заповедей, да? Он учит поклоняться иным богам, кроме Господа. Он учит делать идолов. Он учит хулить имя Божие. Он учит работать в воскресные дни. Он учит не почитать родителей. Он учит убивать, прелюбодействовать, воровать, клеветать и завидовать. То есть это есть 10 рогов, которые у него на голове, да? Так что, так что вот, дорогие дачники, помните. А сейчас воскресенье, поняли, да? Четвертый рог.
Чтобы не бороться.
Да. Работа в воскресный день есть как раз-то один из рогов сатаны. И хвост его увлек с неба треть часть звезд и поверг на землю. Дословно, хвост его волочит треть звезд неба, и он бросил их на землю. То есть хвост сатаны, его зависть, завистливая мысль, которая за ним волочит, зависть, которая как бы за ним всегда идет следом, она увлекла с неба треть звезд, треть ангелов Божьих. Поэтому мы знаем, что Писание сближает ангелов Божьих и звезды. Мы знаем, что, например, воинство небесным называют и звезды, и ангелы Божии. Почему? Потому что видимые звезды, они находятся под охраной ангелов. Это их вотчина, так? То есть небо и небес даны Господу и его воинству. А землю он дал нам человеческим. И вот сатана волочит с собой с небес одну треть ангелов. Почему волочит? Потому что не только он увлек однажды, да, в начале. Ну а потому что он продолжает их увлекать и дальше в свое злобное отступничество. Здесь говорится, сказано, что здесь упоминается об древнем мятеже Люцифера, который был в самом начале творения, сразу после сотворения Вселенной, когда Люцифер, возгордившись против Бога, поднял восстание в небесах и увлек с собой треть ангелов Божьих, увлекая их на землю. Почему на землю? Потому что мы знаем, что они были свержены в Поднебесье. Все эти злые духи.
Они могли бы тоже покаяться?
Ангелы решают один раз. Они простые существа, поэтому решают один раз. И дракон сей стал перед женой, которой надлежало родить, дабы когда она родить, пожрать ее младенца. И дракон стоит, даже опять-таки подлинник говорит, не стал, а стоит перед женой. Не то, что он раньше когда-то стал, да? Он продолжает стоять сейчас перед церковью. Рядом с церковью стоит, у церковного порога стоит дьявол и ждет, когда она родит младенца. Чтобы, когда родит ребенка, он его съел немедленно. Как говорит книга Иова, Бог, вернее, в книге Иова говорит, Левиафан лежит в реках и мечтает, весь Иордан попадет в рот его. Это предсказание стало для нас очевидным. Левиафан мечтает пожрать всех, кто родится от воды Святого Крещения. Он не мечтает пожрать, например, некрещенных. Знаете, да, почему? Потому что они и так его. Они так ему принадлежат, да? Но он мечтает сожрать детей Божьих, которые родились в воде крещения. Он мечтает их сожрать, чтобы никто Бога не достался. Его страшная злоба и ненависть обрушится в первую очередь на христиан. Поэтому, конечно, кто хочет спокойной, безмятежной жизни, тому в церкви делать нечего. Понимаете, да? Церковь Божия – это отряд мятежников, которые восстали против мятежного князя. Это отряд контрреволюционеров, восставших против революционера дьявола, которые действительно сражаются на стороне Бога. Естественно, безмятежной жизни такого человека никто гарантировать не может. Именно по этой причине церковь непрерывно в течение всех 2000 лет существования находилась, и мы знаем, что будет находиться в процессе гонения. Об этом прямо говорит Писание. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы с жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. Итак, а жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питать ее, питали ее там 1260 дней. Итак, жена родила сына мужского пола, ребенка мужского пола, который готовится пасти все народы посохом железным. Итак, вопреки воле дьявола, рождение состоялось, говорит Иоанн. Он видел, что церковь родила Христа в душах людей. И она родила Христа в душах христиан, которые стали младенцами. Почему? Почему мужского, но при этом мужского пола? Они мужественны, да? Почему младенцы? Потому что им належит еще время великого роста после конца мира. Когда настоящее начало, так, собственно, для нас и начнется. Ведь церковь надеется на конец вселенной, знаете, да? Мы не плачем, надеюсь. У нас нет таких людей, которые молятся о том, что конец мира не наступил. Есть такие? У нас нет людей, которые бы молились о том, что конец мира замедлился. У нас нет людей, которые бы молились, чтобы нам жить вечно на земле. Нет, у нас такого нет, так?
Ей гряди, Господи.
Да, мы Отче наш говорим, да приди Царствие Твое, говорим, да, в молитве Господней. И поэтому Церковь Божия, она знает, что время роста настоящего начнется после конца. А здесь пока у нас младенчество еще. Церковь пока еще, она слишком молода еще. Она пока продолжает быть еще вечно молодой. И Церковь Божия, она сейчас, это рождается младенец мужского пола, которому надлежит пасти народы жезлом железным. Ему здесь, конечно же, идет прямая ссылка на второй псалом. Помните, упасешь их народы жезлом железным, и как сосуды скудельничьи, сокрушишь их. То есть ты железной палкой сокрушишь все восстающие против церкви народы. Андрей Кисаристли говорит, Христос пасет народы жезлом железным через христианскую империю. Это уже было первое проявление власти Христа, как бы проба сил такая, да? Когда христианским народам Бог отдал весь мир. И мы это видим, да? Что когда христиане в Бога верили, им народу, им был весь мир отдан. Вся планета, в конце концов, нас кому принадлежала, да, вплоть до 60-х годов? Христианским странам, так ведь? Колонии, колониальное правление, это была власть христиан над всем миром. Вот. И как раз-то, а когда люди отказались от Христа, фактически, да, отреклись от Бога, что произошло? Все рухнуло сразу же, так? И это неизбежно, это прямой результат отречения от Бога. И вот, но опять-таки это только начало. Как говорит Андрей Кисаристский, во всей полноте народы будут пастись жезлом железным в день суда, когда христиане будут судить ангелов, и когда христиане выступят свидетелями против убийц.
А чем это?
Ну, атеизм, безбожие, дарвинизм.
Не,
когда он стал... Нет, а когда окончательно победило безбожие в Западной Европе, в европейских странах? После войны второй. И вот в результате. Не захотели, надоел Христос совершенно.
Чем-то проявился, как-то проявлялся.
Ну как, да? Телевизор включите, посмотрите. Вот вам чем проявилось.
Нет, это вот сейчас мы видим.
А это все началось, все стало, практически процесс стал необратимым, скажем так. Началось действительно гораздо раньше, это правда. Но стало это фактически уже общепринятой нормой для всего общества именно 50-60-е годы. Это тройная революция, да, сексуальная революция, наркотическая революция, рок-революция. Это был феномен как раз-то полного абсолютного отречения от Бога. Да, началось все, как известно, с России. То место, где христиан сохранилось в неповрежденном виде, так, оказалось источником величайшего зла.
Может, это было обращение, что у нас было неповрежденных христиан? Мне кажется, что христианство было совсем даже немного.
Что значит немного? Вера была, по словам церкви, была истинная в церкви в России. И поэтому упали так низко отступники, если бы просто были. Вот. И вот... Ну, секс, нарко и рок-революция.
В России не было рока и не было секса.
Нет, все, простите, то, что сделали на Западе, взято было СССР в 20-30-х годах. полностью все оттуда было взято. Простите, революцию западную, вот эта рок-революция, которая к нам пришла в 90-х годах, она пришла на Запад из России. И... троцкизм. Троцкистское движение, коммунистическое. Оно породило все это дело, понимаете? А советская агентура все это породила. Напрямую совершенно.
Но в России-то пришло с Запада. Это не в России родилось.
Вам...
Как аукнулся, как
как общественный строй родился в России. Как общественный строй родился в России. Идеи были, родили по всему миру долго, а родились, родилось как общественный строй впервые в России. Ой, давайте сейчас не буду обсуждать Россию. В России было религиозное образование.
Приходские школы.
Да. Я говорю про СССР. СССР, конечно, стал действительно импортировать зло везде. Даже, кстати говоря, границы, заметьте, границы коммунизма. Сколько коммунизма за планеты, население планеты захватило? Не знаю, не думали? Треть. Ровно треть, заметьте. А сколько священников ушло в арианскую ересь в Александрии, знаете?
Нет.
Треть. Понимаете, вот интересно, да? Почему-то странное такое совпадение. Даже странно, да? Вот это, почему такое явление очень часто встречающееся. Понимаете, именно треть уходит. Итак, сказано, он будет пасти народы все жезлом железным. То есть христиане обличат богоборцев, богохульников, отступников, да, и неверующих. Как говорит Андрей Кирилл, царисты, они в судный день сокрушат все наглые высокомерие язычников, которые отказались принять радостное вино Святого Благовестия. И вот и поэтому как раз христиане, поэтому, собственно, почему мир ненавидит христиан? Не случайно, он знает, что от них идет ему конец. И он правильно это знает, понимаете? Не желая принять христианство, мир обрекает себя на кару Божию. И христиане выступят обвинителями отступников в день суда. И как раз то, что это будет, убеждало как раз-то власть христиан над миром, государственной даже власти, которую Бог сделал. Почему именно железный жезл? Вы помните, железное царство у кого было? Золотое – это Новый Вавилон, серебряное – Медоперсидское царство, медное царство греков, да, Александра Македонского, царство железное – это царство Рима. То самый железный жезл римской власти был вручен Богом христианам. Не случайно, это было предсказано в Писании. Это был промысел Божий, который должен был сокрушить национальную культуру. И он их сделал это. Для того, чтобы Слово Божие было доступно для всех людей. Не забывайте, что слишком часто национальная культура является ступором на пути к благовестию. Сами знаете, да? Чем больше человек держится за национальные интересы, национальные привычки своей нации, так? Тем сильнее он закрыт для Слова Божия. Представьте себе, там, какому-нибудь человеку, там, не знаю, из Азербайджана, или, например, человека из Индии, если он будет держаться своих национальных привычек, для него христианство практически полностью закрыто, понимаете? Совершенно. Поэтому Господь сокрушает национальные границы при помощи железного жезла, чтобы собрать всех тех, кто может войти в его царство. Потому что Богу слишком ценны отдельные люди, чтобы ему ради этого щадить национальную культуру. Итак, и был похищен, сказано, ребенок ее к Богу и к престолу его. То есть стране не удалось уничтожить христиан. Сказано, что святые, они похищаются из этого мира. Похищаются именно в тот момент, когда они уже созрели для благовестия, когда в них родился Христос. Поэтому святые, они часто рано умирают. Потому что, как сказано было в книге «Премудрости Соломоновой», праведник умирает, вернее, это в книге Исаии пророка сказано, праведник умирает, и люди не замечают, но они не знают, что праведник восхищается от зла. И в книге «Премудрости Соломоновой» сказано, он умер молодым, но его короткая жизнь, она наполнила долгие лета жизни. Потому что казалось, его смерть в глазах безумных не провалом, да? И считалось что он оказался неудачником. Но они знали, что праведник похищается ото зла. И праведные души в руке у Божьих, у Бога. И не прикоснется их мука, говорит Писание. Вот, но они, и они пребывают в мире. Как раз об этом говорит Писание, да? То есть Господь крадет у сатаны из-под уст своих праведников. Не случайно самый близкий контакт с дьяволом, встреча с дьяволом, когда происходит? В момент окончательного рождения. То есть, когда человек рождается в вечности, то он ближе всего к дьяволу. Поэтому, когда человек выходит из тела, с кем он встречается? С бесами, с дьяволом на мытарствах, так? То, что он проходит сквозь их собственную непосредственную область, где уже нет никаких таких прикрытий, да, скажем так. Он... Нет, ну, поднебесье ближе к дьяволу. Естественно, ангелы Божьи сопровождают этого человека. Они похищают его с земли. Но касается это, конечно же, но тем не менее, встреча именно с дьяволом в этот момент происходит. И ангелы Божьи, они защищают такого человека. И более того, мы знаем, что самый яростный момент явления силы дьявола на земле, во время власти Антихриста, в самом конце власти Антихриста, когда уже никакой надежды не будет, христиане с земли будут похищены в прямом смысле телами. Знаете, да? Что те христиане, которые доживут до конца вселенной, они будут похищены ангелами Божьими, как апостолы были, помните, принесены на Успение Богородицы. На облаках небесных они будут восхищены и унесутся навстречу Богу. В тот момент, когда Бог будет совершать, являть свой яростный гнев на всех грешников, оставшихся на земле.
А почему тогда апостол Павел не явился?
Тогда... Ну, это еще ни к чему. Там, к чему не явился, это сами помните. А это не относится к будущему. Итак, и тогда, а женщина убежала в пустыню, где было для нее приготовленное место от Бога, чтобы питаться там 1260 дней. Итак, женщина убегает от сатаны в пустыню. То есть она убегает, удаляется в пустыню, в некое удивительное место, где уже нет мира. Она выходит из мира в конце. Когда завершается дело церкви, когда она достигает совершенства, в самом концу, когда соберет всех своих детей, она удаляется из этого мира. Мы знаем, что в конце времен на 1260 дней, четко даже сказано специально, христиане уйдут из этого мира. Они будут скитаться в горах, в пустынях, в вертепах, да? Они будут жить в безлюдных местах, где Бог сам будет кормить их, заботиться о них. И здесь мы видим прямой параллель с народом древним, с древним народом Бога, с еврейским народом. Когда Бог вывел свой народ из Египта, куда он его вывел? В пустыне, да? И как говорил Бог через пророка Осию, я снова буду говорить с тобой по сердцу моему, говорит Бог, обращаясь к блудной жене Израиля. И я тебя снова влеку в пустыню, в долину надежды. И там ты снова станешь чистой невестой моей, говорит Бог, обращаясь к еврейскому народу, говоря о последнем обращении евреев. И вот здесь сказано, что Бог будет даст церкви жить уже вне общества, и сам Бог будет кормить свой народ. Как? Да так же, как он кормил, собственно говоря, свой народ в пустыне. Вот сейчас есть такая практика у некоторых людей, когда они берут и начинают там все запасы на случай явления Антихриста делать. Знаете, да? Я знаю многие православные, которые блиндажи себе делают. Например, один мой знакомый священник себе огромный блиндаж сделал подземный. Вот, в расчете, что там отсидит сатанист. У него там запас лежит, там у него изюм, чтобы литургии служить. Там у него, у другого священника, я знаю, там изюм заготовил, несколько мешков там. Купил там муки там запаянные специально, чтобы там можно мы просворы печь. Но это не нужно. Все это не нужно. Не нужно строить блиндажей, не нужно построить запасов. Сказано, Бог готовится, сам будет заботиться.
Манна небесная.
Ну как манну давал Господь, да, своему народу, так же он снова будет кормить своих детей. Снова, точно так же, как было в самом начале, так? Не надо за Бога решать. И не надо убегать тогда, когда нет этих 2260 дней, заметьте, да? Не сказано, что Господь говорит, что убегайте сразу. Господь говорит, нет, убежит, когда придет Антихрист. Когда закроются двери. Когда, помните, что когда пришел Ноев потоп, уже невозможно было войти. Так, в времена Антихриста церковь удалится. Но там она будет пребывать зачем? Она там будет иметь приготовленное от Бога место, от Бога. Чтобы там ее питать 1260 дней. То есть церковь будет не только питаться в физическом смысле, но она будет учиться новым тайнам, она будет уже готовиться к переходу в вечность. Многие люди думают, что время Антихриста будет только время там, значит, чтобы нас продержаться. Но Писание не так говорит. Это будет время последнего великого обучения Святой Церкви. Понимаете? Это уже последняя подготовка перед наступлением Судного дня для Церкви Божией. Когда Господь уже подготовит свою церковь для того, чтобы она вошла в славу Царства Божия. Поэтому и сказано, что последние, дополняющие число мучителей, они войдут именно тогда. И поэтому говорили древние святые, например, не святой Нифон Кипрский, что те праведники, которые просияют в конце времен, окажутся выше, чем святые там, великие, там, Антоний Великий и так далее. Кажется выше, хотя никаких особых великих дел не будут творить, не будут творить чудес великих, даже великих добрых дел не будут творить. Но они сохранят свое сердце в чистоте для Бога, они будут окажутся ему верными, они будут испытывать имя Господне, и одно испытание имя Господне тогда спасет человека. Потому что человек уже противостанет дьяволу лицом к лицу. И тогда человек, он будет научен последним великим тайнам Господа. Это не значит, конечно, что там Завет Новый будет дополняться. Мы знаем, что Завет Новый был уже дополнен, завершен. После Откровения никакой новой книги не написано, не будет написано никогда. Но мы знаем также, что усвоение Священного Писания, оно зависит от времени. Если вы обратили внимание, например, что вы знаете, может быть, кто изучал историю церкви, архитектуру, например, что архитектура церкви менялась, да? Но менялась каким-то очень интересным образом. Каждый раз храмы, они все больше и больше становились библейскими. В них все более и более раскрывался смысл библейских текстов. То есть церковь как бы все глубже проникает в сознание церкви, проникает в тайну откровения, которая живет, которое дано однажды и навсегда церкви. Церковь знает свою тайну изначально, но познает она ее постепенно. Она растет, она поднимается, да? Она познает всю ту тайну, все глубже понимает ту тайну, которая передана ей в непогрешимом виде изначально Богом. Мы отвергаем развитие догматов, да? Но мы знаем развитие познания догматов. Разница, понимаете, да? Символ веры, он один и тот же на все времена. Содержание символа веры дано Иисусом Христом и с тех пор не менялось. Текст символа веры не менялся во времена Второго Вселенского Собора, так? А вот познание символа веры, оно растет у каждого человека. Согласитесь, например, когда у нас маленький ребенок, там, в 7 или 8 лет, узнает символ веры, он его понимает не настолько совершенно, как он понимает человек старости, если он размышляет о нем день и ночь, понимаете? Происходит вот такой постепенный рост познания Бога. И он будет продолжаться особенно во время этого великого отшельничества церкви. Этих 3-3,5 лет отшельничества. Итак. И произошла война на ней, и сделалась война в небе. Михаил и ангелы его воевали с драконом и ангелами его. И дракон воевал и ангелы его. Но не устояли, не нашли для них места на небе. Низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщавший всю вселенную. Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение и силы царства Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Итак, здесь говорится о великой войне, которую архангел Михаил совершает в небесах. Это скорее новый этап войны. Впервые мы знаем, что из среды ангелов Люцифер был изгнан сразу же после творения. Об этом говорит книга пророка Иезекииля, где сказано, что «Я, говорит Господь, изгнал тебя, херувим помазанный, из среды огнистых камней». То есть понятно, да? Ангелов, которые твердо стоят в среде Бога. Потому что нашлось внутри тебя нечистота. Об этом говорит 28 глава Иезекииля. И Христос сказал, что я видел сатану, спасшего с неба, как молния. Вот, но при этом доступ в небо сатана имел. Это мы знаем прямо из Писания. Помните, когда пришли сыны Божии поклониться Богу, в книге Иова описывается, пришел с ними и сатана, так? И он пришел клеветать на Иова. Помните, обвинять Иова. В другом месте мы знаем, что стоял Михей, пророк, видел Господа, сидящего на престоле своем, и ангелы его стояли по правой стороне и левой стороне. И тогда Господь сказал, кто пойдет для меня и станет духом лжи в устах у лжепророков. И тогда один из ангелов пришел и сказал, вот я буду. Это был сатана. Он был, имел доступ в небо, и он клеветал на людей Божьих день и ночь. У сатаны были некоторые права, мы с вами это знаем, да, которые он имел на людей. Вот потом, и вот когда Господь, когда является Церковь Божия, то Господь свергает с небес сатану. Он посылает ангела Архангела Михаила вновь воевать с сатаной. Слово Михаил означает в переводе с еврейского «кто как Бог», «кто равен Богу». Это возглас, который Михаил сказал во время самой первой битвы с Люцифером, когда он воскликнул, что никто не может равен Богу, да? Никто не может быть подобным ему. Архангел Михаил, ставший первым из ангелов после падения Люцифера, он был ангелом-хранителем еврейского народа. Об этом прямо говорит книга пророка Даниила. Он был князем народа Божия. Когда там сказано, восстанет Михаил князь великий, да, чтобы вступить за своих за народ твой. Говорится не об царе Михаиле, как некоторые глупо понимают, да? А идет речь именно об архангеле Михаиле, который вступится в конце времен за христиан. И вот и сказано, что на небе, наконец, что наконец с небес на небеса доступ дьяволу и его ангелам закрывается. Дьявол и ангел его свергаются Михаилом и его ангелами с небес. Не сбрасывается с небес, чтобы носиться вокруг поднебесья, чтобы здесь стараться губить людей. Они, причем заметно, не устояли они против Михаила, потому что когда мы думаем, что зло оно всесильно, читайте этот отрывок, помните, да? Что Михаил победил, уже победил дьявола и его мятежных ангелов. Они сброшены на землю были. И был брошен, низвержен был дракон великий, змей древний, называемый дьяволом и сатаной. Вот здесь описание скажет, что он был низвержен, дракон великий. Дракон буквально это извивающийся, пожирающий дух, который пожирает людей. Почему он извивающийся? Потому что он, в нем нет прямоты, да? Он неправый, он под ползучий такой, да? И он называется также еще, он называется еще змеем древним. Почему такое название? То вам, здесь таким образом Библия прямо объясняет, кто явился в Эдемском саду, да, Еве. Именно дракон древний, Люцифер, и явился, войдя в змея, физического змея, он явился и обманул первых людей, так? Поэтому сказано, что он древний змей, он древний лжец, он древний обманщик, древний враг, изначальный враг людей, завистливый ненавистник и людей, и Бога. Он был низвержен с неба, так он называет, змей древний, который называется дьяволом и сатаной. Дьявол в переводе с греческого означает клеветник. Клеветник именно. Клеветник, тот, кто клевещет. Да, именно лжет на людей, да, желая их погубить. И сатаной называется, потому что он противник ангелов Божьих и людей. Противник, враг. Поэтому мы говорим просто враг, да? Поэтому он так и называется за свое отвращение, ненависть к творению Божьему. Он был низвержен с неба. Тот, кто он был низвержен с неба, он тот, кто обманывает всю обитаемую землю. Видите, да? Кто на самом деле стоит за всеми религиями? Да? Прямо сказать, он обманывает всю обитаемую землю, обманывает всю вселенную. Часто говорят, ну как же, неужели все религии, это, кроме православия, это какое-то дьявол-служение? Мы прямо посмотрев на Писание, видим, что именно так. То есть не непосредственно служение дьяволу как таковому, так? Это результат обмана дьявола прямой. Как раз-то именно дьявол порождает этот великий обман, это великое зло, которое разлагает души людей. Подумайте, вдумайтесь, какой нормальный человек может кланяться как Богу творению своих рук? Ну как это? Ты сделаешь деревяшку, считаешь, что это Бог. Как это? Безумие, согласись, полное абсолютно безумие, так? Кстати, мы посчитали, что вот это не икона Богородицы, да? А это богиня. Вот эта доска богиня. Ну, это на сумасшедший мы, так ведь? Сумасшедший мы, так ведь? Вот. Но это сумасшествие было и до сих пор распространено среди целых сотен тысяч человек. Миллионов человек, представляете? Почему такое безумие может держаться? Потому что за этим стоит обман Люцифера, да? Он говорил через идолов, он обольщал народы, представляете, да? И он стоит за страшным этим злом, которое нападает на землю. Именно он явился Мухаммаду в свое время, даже сделавший его посланником своим. Он являлся многим еретикам, которые извращали учение Божие. Он действовал в Ленине, в Сталине, да, в Гитлере. Недаром Гитлер говорил, да, что к нему приходит король ужаса, как он говорил, который учит его и дает ему силы поднимать народы, так? Это кто стоял? Это самый, вот этот самый древний дракон. Он сам приходил обольщать народы. Причем, заметьте, он обольщает народы. Он не сказал, что он силы захватывает, так? Его главное оружие – ложь. Именно поэтому он же внушает людям, что главное, что хотят сделать дьявольские секты, это захватить государственную власть. Понимаете, да, в чем коварство? Он хочет, чтобы люди искали зло не там, где оно есть. Дьявольские секты хотят обмануть людей, понимаете? Дьявольские слуги, они хотят именно обмануть, обольстить людей, понимаете? Они хотят их зачаровать злом. Вот в этом цель дьявольских сект, а не в чем другом. Истина. Истина не то, что может разорвать этот кокон. Истина была чудовищной силой. То, что дал Бог, есть абсолютная истина. Итак, он был брошен на землю, и ангелы его брошены были с ним. И услышал я голос громкий в небе, говорящий, сейчас осуществилось спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что брошен был обвинитель братьев наших, обвинявших их перед Богом нашим день и ночь. И они победили его через кровь Агнца, и через слово свидетельство их, и не возлюбили души своей до смерти. Из-за этого, и так веселитесь из-за этого небеса и в них обитающие. Увы, земле, увы, населяющим землю и море, потому что сошел дьявол к вам, имеющий ярость великую и знающий, что немногое время он имеет. Итак, в голос в небе ангелов Божьих, они начинают новые оратории радости, да? Мы видим, литургия продолжается в небесах. И ангел говорит, радуйтесь все небеса, наконец-то доступ сюда злодею закрыт. Клевета, непрерывная клевета, которая поднималась против людей Божьих, она прекратилась. Мы знаем, что на самом деле мученики, сказано, мученики ограничивают дьявола. Вот об этом сейчас мы слышали, да? Действительно, клевета дьявола опровергается свидетельством святых. Их свидетельство, их верность, она победила дьявола. Мы знаем, что даже святые видели, как дьявол клеветал перед Богом на людей. Но в конце времен это закончится. Он полностью, перед концом времен, доступ потеряет из-за верности церкви, из-за верности святых. И тогда поэтому сказано, и ныне настало спасение и силы царства Бога нашего и власть Христа его. Потому что низвержен клеветник братьев наших, который клеветал перед Богом нашим день и ночью. Почему клеветал? Дословно обвинял, если мы возьмем текст подлинник. Почему приводится как клеветал? Дьявол клеветник, но он при этом обвиняет. И часто по справедливости только. Клевета, потому что он считает, что он исходит из того, что Бог только справедлив, но не любящий. Понимаете, да? Он хочет, чтобы Бог только карал, но никого не прощал. Поэтому он клевещет на людей, доказывает, что они недостойны милости Бога. Ведь даже и зачем, собственно говоря, в чем идея дьявола, зачем он людей в грех вталкивает, знаете? Он желает людей втолкнуть в грех для того, чтобы сказать Богу, а он смотрит твое творение, да? Что за мерзость у тебя получилась, Господи, да? Зачем ты такой дрянь ты сотворил, да, Господи? Ну согласись, Боже, ну я ж тебя уважаю, я тебя боюсь, да? Я тебе там трепещу перед тобой. Ну ты вот такой дрянь, да? Вот этих червяков по земле ползущих. Зачем было делать? Они только зло делают, да? Вот, поэтому он сказано, клевещет на братьев наших день и ночь. Он клевещет в первую очередь на кого? На христиан. Желаю сказать, что ты зря бы умирал, Господи, да? Ты зря, Господи, за них кровь свою проливал. Видишь, что сейчас получил, за дрянь какая, да? Вот-вот, это именно его идея, это идея. Он цитирует. Он прямо цитирует Люцифера. Рот закрой, отвечать. Он сказал, так сказать, рот закрой, надо отвечать.
Нет, но он так это, в принципе...
Ну, вот, в принципе, надо сказать, рот закрой. Вот и все. На самом деле, потому что на самом деле в нем говорит, а не он говорит. Да, в нем говорит. Даже часто люди такие говорящие, а я замечал, говорящие так люди, они на самом деле, часто у них лицо меняется, выражение лица меняется. Вот отец Андрей Кураев рассказывал, что когда он выступал в Воркуте, однажды один человек тоже вскакивал, так неадекватно несколько, и он вскакивал, что кричал, что на самом деле дьявол ошибка Бога, и вообще люди ошибка Бога. Вот. Вдруг он начал бесноваться, и вдруг немотивированно упал и умер. Вот, это просто на глазах у всех был такой шок был. Как раз пример такой был кары Божией, которая забогохутила, да? Но вот клевета, это потому что в нем говорил дьявол, клеветник, да, который клевещет на Богу, на людей день и ночь. Но он неизвежен. Двери закрыты, сказано. В конце времен двери будут закрыты, клеветы. Совершенно. Но Писание об этом не говорит, так что честно сказать не могу. Писание я такого ничего не говорит, вот и все. Гордость есть прямое то, что делает ничего. Это величайшее зло, непонятно разве? Гордость, гордыня больше зло, чем прелюбодеяние или убийство. Куда больше.
Гордость, она по глупости большей частью бывает.
А это взаимосвязанная вещь. Чем более гордый человек, тем более он глупый.
А сатана делает так, да у него помрачение, чтобы он умер.
Да, он просто что делает? Он доведет человека до зла, почему? Агитация, заметьте, он никогда насильно не заставит человека делать зло. Понятно, да, почему? Почему, например, ложь по поводу ИНН? Знаете, в чем самая главная ложь вопроса? То, что утверждается, что некое внешнее действие от нас независящее, оно нас может погубить. Понимаете, если бы так дьявол мог сделать, он давно бы это сделал, понимаете? Но он так не делает, потому что он знает, что любое дело, которое нет нашего согласия, оно нам никак не вменяется, понимаете? Вот. Дьявол-то как раз хочет нас сагитировать на зло, причем он только агитирует. Бог говорит, я их не оставлял делать зло, я им только предложил. Они согласились, так? Они сами виноваты. Зачем такую мерзость творить-то было, Господи, да? Я-то что, я им только предложил проверить. Я их искушал. Они же знают, что это плохо. Я им предложил проверить, а они послушали. А почему послушали, знаешь, Господи? А потому что твои недоработки бы делал, да? Ты плохую вещь сделал. Ты вообще, и эту вещь с крестом ты напрасно тут сделал на земле, совершенно. Понимаете, вот в этом логика сатаны. Но логика закрывается простой физической силой. Он сбрасывается пинком под зад вниз. Вот. И доступ к клеветы закрывается, да?
Но больше... воля Божия, наверное, все равно есть же.
И дальше что?
На искушение. По воле Божьей.
Почему сказано? Почему победили? Кто победил? Заметьте, что сказано, победили братья наши. То есть христиане победили его, мученики, через кровь Агнца, через кровь Христа. Христиане победили сатану. И за слово свидетельства своего. Они победили его словом своего свидетельства. То есть, того, что они своими словами подтверждали верность Христу, то, что они были причастны крови Христа, защищены кровью Христа Спасителя, они победили. Почему кровь Агнца? Помните, как евреи спаслись, да? Кровь Ягненка, она спасла их от гибели. Точно так же и христиане побеждают, потому когда их пороги, их чувств запечатаны кровью, которые они причащаются, да, во время причастия. Они побеждают через кровь Христа и через то, что они свидетельствуют слово, свидетельствуют свою верность Христу. То есть нам говорят, а вы докажите. А вы придурки, а вы глупые, никто так не думает, да? Кто сейчас, значит, так считает? Это не модно, это несправедливо, это не научно. Разные варианты, да, я перечисляю, да? Это не современно, это не толерантно, это не национально, это не политично, там, да? Это не государственно, так? Это неразумно. А мы говорим как? Славлю Отца и Сына силу, и Святого Духа пою власть. Нераздельно, несозданное божество. Троицу единосущную, царствующую во век века. Так? Вот. А они говорят, ну кто поверит, Иисус Сын Божий? А мы говорим, веру исповедую, а ты есть Иисус Христос, Сын Бога Живого. Пришел в мир грешный спасти, от них же первый есть масса. Они нам говорят, ну кто может поверить, что вы хлеб, что вы едите тело и кровь? А мы говорим, ищи веру, все самые причистые тела, все самые честная кровь-то, да? Вот мы просто говорим, просто мы веруем и все. Один, видите, средство спасения какое, вера, так? Они победили сатану, чем? Словом свидетельства. Как оно звучит? Верую в единого Бога, Отца Вседержителя. Понимаете, это и есть слово свидетельства, которым побеждаем Люцифера. Не случайно, когда приходят мысли на хулы на Бога, что мы должны делать? Мы должны петь символ веры. Обязательно, да? Если хула на причастие приходит, мы говорим, должны читать веру и Господь исповедует, так? Если приходит хула на Богородицу, мы должны петь Богородице Девы Радости, так? Вот. А если приходит хула на святого, мы должны молиться этому святому. Вот это есть слово свидетельство, которым побеждаем Люцифера, так? Кровью Христа. А кровь Христа мы на себя запечатываем каким образом? Знаком крови. Крестным знаменем, так? Крови, искупительной крови Господа Иисуса Христа. Мы крестимся, исповедуем веру, и дальше последнее, чем они победили. И не возлюбили души своей даже до смерти. Так? То, что человек говорит, умру, но не согрешу. Умру, Господи, да ради тебя умру, но тебе дело служить не буду. Даже если упал, согрешил, но я встану и буду, не пощажу себя, встану и пойду дальше. А ты здесь можешь уйти от меня, не слушать, не трогать, понятно? Не возлюбили души своей до смерти. Приходила мысль к нам, да, что, мол, ой, мы должны там себя любить, уважать, там, у нас должна быть только самооценка. Но мы отвергаем эту мысль, так? Братья наши победили, сказано, дьявола именно вот так. Как говорил блаженный Августин, граждане Небесного Иерусалима, они имеют лозунг, которым они живут. Они любят Бога до презрения к себе. Они не возлюбили души своей даже до смерти. До самого конца. И этим они дьявола победили. И из-за этого Господь услышал их воздыхание о кованных, как и говорит Писание, да? Он услышал и низверг. Низверг руками ангелов своих, а дьявола с небес. И он не может уже иметь доступ к Богу. Все. Все контакты с дьяволом прекращаются. Да ничего, это прямое открытие души для дьявола, так ничего.
За что?
Надо Богу уважать, о себе не думать. Понятно?
Ну, сравнить себя с Богом.
Себя не, о себе нужно вообще не думать. Нет, не надо. Надо Бога думать, а своей души не возлюбить до смерти. Это, конечно, не современно, это считается антипсихологично и антипедагогично. Вот, но это верный способ...
Как это технически воплощать жизнь?
Элементарно. То есть не жалеть себя, да? Понуждать себя к творению добра, когда этого совсем не хочется, так? А поступать вопреки мнению окружающих, хотя это, вот, хотя они могут там со мной поссориться, ко мне плохо начать относиться, так? Там могут там бойкот мне объявить. Какая разница? Главное с Богом быть, так ведь? Вот такие те люди, которые не возлюбили свои души до смерти, которые готовы были умереть, те люди побеждают. Помните, вот когда вы, наверное, многие, кто ходит к нам в храм, видели чин миропомазания из всех людей приходящих. Помните, да? Видели, наверное, слышали слова, чтобы человеку такому силой Святого Духа было вложено в сердце желание и готовность всегда страдать и умереть даже за имя Иисуса Христа. Вот чтобы такая любовь была настолько сильна, вложена Духом Святым в сердце, что человек готов будет умереть за Христа. Вот это как раз-то средство победить дьявола. Такой человек дьявол не может ничего ему сделать. Причем это экспериментально известно. Был научный эксперимент проведен в Антиохии в 361 году. В свое время Юлиан Отступник захотел восстановить оракула, который находился в Антиохии в Дафнийской роще. И оракул заявил, что он не может говорить, что кости, лежащие мертвеца рядом, ему мешают. Он ничего сказать не может. А рядом находился храм, где находилось мощество мученика Вавилы. И вот и император-отступник заявил, что нужно срочно перенести христианам мощи мученика Вавилы. Они с большим торжеством перенесли мощи в совсем другой храм, и язычники были посрамлены, потому что казалось, что их боги рот за свой закрыли, при том, что мученики закрыли пасть их просто в прямом смысле этого слова. Ведь заметьте, какой механизм, каким образом обстоит христианство? Он всегда один и тот же. Приходит миссионер, его обычно убивают. ну или гонит, или преследует, да? Вот. Но если он до конца верит Богу, то люди начинают задумываться, начинает расти церковь, да? Как говорил Титулиан, семя, кровь мучеников есть семя церкви. И отсюда начинается рождаться церковь. Например, благодаря чему крестился князь Владимир, не помните? Федор и Иоанн, варяги, помните мученики? Их мужество. А оно сразило дьявола, понимаете? Дьявол лишился власти над этим городом, представляете? То есть фактически Федор и Иоанн совершили величайший террористический акт. Они взорвали, можно сказать, главную силовую установку дьявола, который действовал в Киеве, понимаете? Они уничтожили его силу. Они победили его и освободили таким образом от власти дьявола целую страну, представляете? Кровью мученичества. Итак, поэтому и так веселитесь из-за этого небеса и обитающие в них. То есть пускай небеса и все обитатели небеса радуются, больше меры сюда не появится, так говорит, говорит ангел Божий, который возвещает волю Бога. Но горе, буквально вай, земле, населяющим землю и море, потому что сошел дьявол к вам, имеющий ярость великую, знающий, что немногое время у нас осталось. Горе тем, кто живет по земному, да? Горе тем, кто строит свою жизнь на земле. Им немало, им осталось очень мало, на них пришла вся ярость сатаны. Он свою ярость явит в конце времен, страшно, потому что он низвержен с небес. Кровь мучеников изгнала его с небес.
Сначала его поднебесную сбросил Михаил, да? А
да.
Потом еще ниже.
Еще ниже, да. Теперь все, голос он в небесах не слышен. И когда дракон, и когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея. И там питалась продолжение времени и времен и полувремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии, имеющими свидетельство Иисуса Христа. Итак, дьявол, не сброшенный на землю, начинает в ярости нападать на церковь. Итак, что он делает? Он начинает бросаться, нападать на землю сразу же. Так? Каким образом можно определить, что дьявол низвержен с небес? Тем, что начинается такая глобальная общепланетарная атака на церковь. Если атака на церковь становится общемировой, значит, все, полностью доступ закрыт на небо, так? Война завершилась наверху. И он в ярости набрасывается на церковь, желая уничтожить ее. И каким... И даны жене были два крыла большого орла. Большой орел – это сам Бог. Поэтому сказано... В книге Второзаконии какие удивительные слова мы читаем. В 32 главе. Бог нашел Иакова, то есть свой народ, в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним и хранил его, как зеницу ока своего, как орел, вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его. Не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоты земли и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня, елеем из твердой скалы, маслом коровьим, молоком овечьим, и жиром агнцев и овнов вассанских козлов, и тучной пшеницей, и ты пил вино, кровь виноградных ягод. То есть Господь, да, он своими крыльями защитит свой народ, так? Даны были два крыла большого орла. Большой орел – это Бог, да? Который как великий защитник защищает свой народ. Помните, и вы, живущий по крови Всевышнего, под кровом крыл Божьих водворится. Вот эти, а два крыла – это два завета, которые даны церкви для защиты. Бог и Божья сила действует через два завета, через Ветхий и Новый Завет, который окутывает церковь со всех сторон и защищает ее. Через это живое слово Бог защищает церковь от нападок сатаны. Не дает и сатане никоим образом загубить Церковь Божию. Что что и даны эти крылья зачем? Чтобы она летела в пустыню вместо ее, где питалась там срок и сроки, и половину срока от лица змея. Чтобы она спряталась от лица великого змея, да, дьявола, в пустыню. И где она должна питаться? Словом Божиим, срок и сроки, и половину срока. Что это такое? 3,5 года, да? Время, времена 2 года. И полвремени. Собственно, это же слова приводятся у пророка Даниила. Почему такое развлечение? Дело в том, что обычно объясняется как, что полгода, вернее, год первый, страна будет, дьявол будет действовать в Антихристе так, что, что он будет притворяться добрым. Но 2 года он будет добрым к нехристям, а ненавидеть христиан. Потом он полгода будет ненавидеть абсолютно всех и истреблять всех подряд. Вот. Но жена будет жить в пустыне, как жил древний народ, да, под кровом крыльев большого орла. Будет жить чем? Словом Божьим. То, что мы начинаем изучать Слово Божие внимательно, да? Вот это и есть настоящая подготовка к пустынной жизни, понимаете? То есть наша задача не просто выживать в пустыне, заниматься там, не знаю, каким-то Робинзон Крузовством, да? Наша задача не заниматься там энциклопедией выживания. Наша задача какая? Учиться последним тайнам Бога. Проходить срочный курс университетского образования, 3,5-годичный, так? В пустыне Божией. Чтобы там найти надежду. Чтобы там дождаться прихода Господа. И пустил змей из пасти своей, бросил буквально змей изо рта своего за женой воду, как реку, чтобы унести ее рекой. И помогла земля жене, и открыла земля рот свой, и выпила реку, в которую бросил дракон изо рта своего. Что это за река такая? Дело в том, что не сказано, что он бросит только когда она уйдет в пустыню. Он бросит сразу же. Река какая? Река зла. В Библии часто упоминаются некие реки, как символ демонических сил. Там сказано, подняли реки, разве на реках явилась, Господи, ярость твоя, что ты воссел на колеснице спасительника, Бог в книге пророка Аввакума. Река – это символ демонических сил, действующих через осатанелых личностей. И эта река, которая выпустила сатана из своего рта, это река, попытка уничтожить церковь физически. Река начинается сначала с чего? С гонений, а потом попытка разложить церковь изнутри. Это одна и та же, Валентина, тише. Это одна и та же река, на самом деле, которая разлагает и губит церковь, да? Которая пытается ее погубить. Сначала река преследования римских императоров, потом или коммунистов, да, позднее. А еще также река какая? Река ересей, которая пытается смыть церковь, да? Поэтому часто люди говорят, ну как же ваша церковь какая слабенькая, как она может быть Божьей? Люди такие забывают, что наша глава называется в Библии как? Мужем скорбей, знающим болезни, так? И мы на груди носим, хоть и золотой, да, но знак мужа скорбей. Мужа, которого ни во что не стали люди, так? Которого не видели ничего достойного. Вот. И Церковь Божия тоже, она находится пока в бесславии внешнем. А дьявольская река, она пытается преследовать, утопить церковь пытается. Дьявол пытается своим ртом, своим учением лживым, пытается загубить церковь. Почему лживым учением? Потому что ведь и римская власть преследовала христиан не по причине политической, а по идеологическим соображениям. Очень часто выступали не оплатоники инициаторами гонений, а иудеи. Как раз такая идеологическая атака была на Церковь Божию. Как и мусульмане. Почему преследуют Церковь Божию? По политическим причинам? По идеологическим причинам, так? Почему они первое дело, что сделают, они сбрасывают кресты? Потому что они ненавидят крест. Страшно ненавидят крест, чудовищно. Вот, это как раз-то такая вот атака сатаны, которая идет на церковь. Она началась с 1 века и продолжается такая река. Но помогает земля реке. То есть Бог делает так, что вот эти волны, они захлёстываются. Каждая волна дьявола, она захлёстывается чем? Обычными земными средствами, заметьте. Не сказано, что Бог будет защищать церковь неземными средствами. Сказано, земля помогла реке, и открыла земля уста свои и проглотила реку. То есть Римская империя устала гнать, да? И сама сломалась, преклонилась перед церковью. Ереси поднимались, а потом обрушились и рушились, так? их преодолевало, преодолевало и народное сопротивление, и верность людей Христу, преодолевало их и мужество епископов, да, благочестие монахов, верность Христу, мирян, все это преодолевало их. Ну и преодолевало их государственная власть тоже. Они опирались на государственную власть, и государственная власть их потом избрасывала. Вот, и так было все это время. Вот пример последней такой волны, которая захлебнулась опять, а это 91-й год, помните? Это год, когда на преображение Господне очередная станицкая волна захлебнулась. Помните, да? Когда представительство Серафима Саровского, Советский Союз рухнул, и коммунизм рухнул, и попытка уничтожить физическую церковь Божьей на планете, она тоже рухнула. А ведь это была одна из самых последних политик, помните? Ведь в Албании было объявлено, что церкви больше нет. Православная церковь, да? Всех епископов убили. Убили почти всех священников. Вот. И когда туда пришел владыка Анастасий, там не оказалось вообще почти никого. Вот. Но волна захлестнулась. То есть коммунистическая власть и там рухнула, а везде рухнула, да? Причем рухнула, помните, внезапно как, да? Как бархатная революция, спрашивали на глазах, так? Как будто там карточный домик, да? И все. И Советский Союз рухнул так. Мощнейшая империя с ядерными державами, с ядерными ракетами. Ну, сказано, открыла земля уста свои и поглотила. Земными средствами, понимаете, Господь все сделал. И очередная волна захлебнулась снова. Как и новая волна, которая поднимется, она поднимется, мы это знаем. Потому что дьявол обязательно пустит. Он упустил волну новую, помните, сект, которая захлебнулась. Потом он пустил волну колдовства, да, которую сейчас в России мы видим, общемировую. И она опять захлебывается земными средствами, видите, земными. Господь специально так сделал. И тогда дьявол рассверепел на жену. И пошел, чтобы вступить в войну с остальными семенами, соблюдающими заповеди Бога, имеющими свидетельство Иисуса Христа. То есть дьявол будет сражаться не только с теми, кто наиболее мужественный, ревностный, ушел в пустыню, да? Он будет сражаться и с теми христианами, которые пытались остаться своими для мира, останутся в городах, и с ними дьявол тоже сделает яростную войну, чтобы истребить их. Вот. Поэтому, кстати, когда люди говорят, что в конце времен в городах нельзя будет спастись, это ложь. Помните, да, что в городах спастись можно всегда. Как и в деревнях, как и везде. Спасение не от места зависит, да, от состояния сердца. И с ними будет воевать, чтобы теми, кто соблюдает заповеди Бога, имеет свидетельство Христа. То есть верит в Иисуса Христа. И с ними будет идти война до самого конца. Пока не будет победа. Но без победы выйдет величайшая сила и оружие дьявола. Это великий зверь, о котором будем говорить в следующий раз. В следующий раз мы будем как раз говорить с вами об Антихристе и об его печати. Это будет беседа следующего раза.